Дорогие друзья, мы сегодня продолжим наше рассуждение о значении Голгофской жертвы. Как я и говорил уже вчера, что рассматривая ветхозаветные жертвы, они нам будут открывать значение Голгофской жертвы. Я хочу краткий обзор сделать сказанного вчера. Вот есть всего 5 разновидностей жертв. Даже, наверное, я давайте вас спрошу, кто сможет по порядочку назвать. Сначала в том порядке, как они записаны в книге Левит. Поднимите руку, кто сможет назвать, не закройте конспекты. Открыли, конечно, так назовете. Поднимите руку, кто может назвать. Все, опускайте, я спрошу, кто не поднял руку. Вот на втором ряду третья сестра в черной кофточке. Нет, нужно встать. Хорошо ты ответила. А почему ты руку не поднимала? Присаживайся. А теперь вот сестра первая на первой лавочке назовет в обратном порядке. Хорошо. Друзья, чтобы более полный ответ был, я вам говорил, что мы написали в заголовке, что это разновидности жертв, а каждый раз слово «жертва» не писали. А в ответе надо говорить «всесожжение». Что такое всесожжение, да? А ответ правильный, полный – «жертва всесожжения», «жертва хлебного приношения», «жертва мирная», «жертва за грех» и «жертва повинности». То есть слово «жертва» в каждом названии должно присутствовать. И так и по Писанию, так и в Писании везде слово «жертва» есть. Кто сможет объяснить, это я братьев спрошу, кто сможет объяснить, почему в книге Левит в одном порядке они нам даны, а мы рассуждаем ровно в противоположном порядке? Кто это объяснит, пожалуйста? Хорошо. Итак, первая жертва – жертва повинности. В самом названии, вот как я по книгам спрашивал вас, да, что обозначает название Левит или Бытие, то есть в каждом названии заложен смысл. Так точно и в названии жертв. И жертва повинности говорит о том, что есть вина. В чем я виновен? И на самом деле у нас, если человек честный к себе, то ощущает и видит, и душой это чувствует, что мы виновны перед Богом. Вообще чувство вины, оно сильно гложет душу. Ну, я пример скажу. Когда я сейчас не помню, в каком возрасте, ну, нас было 5 братьев у родителей, ну, у нас всего 10 детей, в смысле у родителей моих, 5 сыновей и 5 дочерей. И старше меня, и младше меня были братья. То есть в старшей половине у нас одна только сестра, остальные братья, а в младшей половине наоборот. Я из старшей половины, и поэтому мы росли, ну, практически 4 брата вместе. Ну, а когда 4 брата, у кого есть так много братьев или сыновей, тот знает, что там бывает ссорятся, там или еще что-нибудь, там дерутся. Ну, такое бывает, пока еще вот, невозрожденные. Ну, и я сейчас уже анализирую, благодарен Богу, что у нас отец очень строгий был. И он строго нас спрашивал, наказывал. Я не представляю, как мы выросли бы, когда вот так вот поджигаем друг друга, да, и еще бы отец попустительством бы занимался. Он очень строг был. И вот однажды, я сейчас не помню, что я напроказничал, но помню, что отец выстроил всех нас, мальчиков, и спрашивает, кто это сделал, молчим. Он повысил голос, кто сделал, и старший меня брат на 2 года заплакал. Ну, вот, я не знаю, может, лет по 10, по 12 нам было. И он тогда взял ремень и наказал его. Ну, понял, расплачет он виноват, а это сделал я. С тех пор прошло 35 лет. И до сих пор мне так горько вспоминать этот случай. То есть там моя вина есть, понимаете? И до сих пор мне горько. Потом мы вспоминали, выросли. И я сказал, что это я сделал. И брат это знает. И он на меня не обижается. Но мне горько, что на моих глазах отец наказал, а вина-то моя была. Вот чувство вины человек переносит тяжело. Но, друзья, у нас есть радость, что есть во Христе Иисусе, в Голгофской жертве, жертва повинности. То есть действие Голгофской жертвы, снимающее чувство виновности. Ну, снимающее, это тоже правильно будет, правильно сказано, но хочется еще более остро сказать, ликвидирующее это чувство, уничтожающее это чувство. То есть не просто чувство, а саму вину. Именно эту сторону освящая, идет речь об оправдании. То есть, вот нередко мы, верующие, путаемся между двух разных тем. И тогда у нас много бывает вопросов, много непонятного. Почему я сейчас хочу об этом сказать? Потому что я хочу сейчас четко провести разницу, грань между жертвой повинности и жертвой за грех. Ну, она иногда сказана «жертва за грех», иногда сказана «жертва о грехе». Это и жертва повинности, и жертва за грех. Это разные аспекты действия жертвы Христа. И разное действие в нашем естестве, то есть в нашей душе. То есть есть оправдание и есть освящение. Когда мне приходится проводить беседу об оправдании, ну, иногда, если позволяет такая возможность, доска есть, я беру, расчерчу напополам эту доску и напишу «оправдание», здесь «освящение». И начинаю объяснять, что оправдание мы получаем даром. Так в Библии написано. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Или сказано так, Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». То есть оправдание, что это значит оправдаться? Это значит стать праведником в полном смысле этого слова. То есть одеться в праведность Иисуса Христа. Каким образом это возможным стало? Он мою греховность взял на себя, а свою праведность мне подарил. Я ее не заслуживал. И здесь четко, ясно мы должны понимать, это дается даром. И после беседы начинают задавать вопросы. Ну, а как же, если мы даром входим в небо? То есть с неба мы получаем даром. А как же тогда, что тогда не надо стараться, допустим, не грешить? Я задаю вопрос. Ну, или стараться жить свято. Не надо, что ли? Я задаю вопрос, вот я прочертил на доске вот оправдание и освящение. С какого раздела ты вопрос задаешь? Ну, если быстро улавливающий человек скажет, из раздела освящения. А мы о каком разделе говорим? Об оправдании. Не путайте эти две темы. Иногда я принципиально на какие-то вопросы не отвечаю, если это вопрос из раздела освящения, для того, чтобы утвердить истину, которую нам открывает Слово Божие об оправдании. И мы часто путаем это и теряемся. Ну, ярко такое путаницу эту. Хочу напомнить, может быть, кто из вас читал, было три книги. Проповедник Эрла Штеган, а секретарь у него Людмила Плет. И книги выходили под авторством Людмила Плет. Ну, вообще, это проповеди Эрла Штегана. Первая книга была «Пробуждение начинается с меня». Кто-нибудь помнит эту книгу? Вторая книга «Время начаться суду с Дома Божьего». У нас как-то сразу в братстве их приняли, эти книги. Когда одна была книга, вернее, «Пробуждение начинается с меня». Когда вышла вторая книга, тогда заметили там уже учение. Потом уже узнали, что это харизмат, И там, ну, а третья книга вообще вся, в общем, не прикрыта уже лжеучение. Вот я помню, когда поступила к нам вторая книга, я еще в шахтах жил, братья поручили мне ее прочитать, чтобы на братском, ну, сказать мое мнение, читать ее можно всем или нет. И я помню, когда я дошел до такой мысли, которую он там пишет, я все сразу так перечеркнул и пришел на братское, показал, что ее читать нельзя. Ну, он там пишет так: если ты христианин и вдруг совершил грех, значит, ты нерожденный свыше. Такая ересь. Дело в том, что рождение свыше, оправдание я получил даром, не по святой жизни своей. А как же тогда, что, можно грешить? Нет, нет, ты уже задаешь вопрос из раздела освящения, а я говорю за оправдание. Вот это я хотел четко разграничить. Итак, говоря об оправдании, сказано так: оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Потому что есть действие Голгофской жертвы, снимающее вину мою. Если вина снята, тогда я уже праведник. То есть жертва повинности открывает действие Голгофской жертвы. Ну, во главу этого раздела или этой жертвы я поставил бы такое местописание. Это даже запишите сейчас. К жертве повинности. Первое послание Иоанна 1:7. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот эту истину, которая важна для нас, ценна для нас. Вы знаете, почему я уверен, что мое имя записано в книгу жизни? Я уверен, что буду на небе. Хотя я не уверен в себе, что я сегодня не согрешу. Я не уверен в себе, что я завтра не упаду. Но в спасение уверен. Потому что есть кровь, которая очищает от всякого греха. Опять, чтобы вы не поняли, так что можно грешить теперь? Нет, опять это уже из раздела освящения вопрос. Ну, я сам себе задаю, да? А то, что сам факт, что истина или Библия утверждает истину, что кровь Христа очищает, и будучи неуверенным в себе, что я сегодня или завтра не согрешу, эта неуверенность в себе не выбивает меня с колеи и не лишает меня уверенности в спасении. Потому что если и согрешу, и через покаяние я опять омоюсь в крови Христа и войду в небо. То есть у меня есть гарантия, потому что есть надежное средство очистительное. И это средство очищает так, за небо сказано, что туда ничто нечисто не войдет. Оно очищает так, что ничего нечистого не остается на душе. А как в практической этой жизни, а? Это я сейчас чуть-чуть теорию рассказал, да? То есть богословское учение. А как в практической? Оправдавшись верою. В это просто поверить. Ну, поверить на каком основании? На основании слов, сказанных в Евангелии. Это надежно, это прочно, это основательно. Так говорит Евангелие. Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите прощение грехов и Святого Духа. Или сказано так: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я этому слову верю, и когда я так делаю, у меня нет ни малейшего сомнения, что грех мой прощенный, вина моя снята, и теперь во Христе Иисусе пребывая, я праведник, оправдавшись верой, то есть став праведником. Праведником делает меня кровь Христа, а свидетельствует об этом мне жертва повинности, то есть снимающая с меня вину мою. Вот так. Ну, вчера у нас на эту жертву мало осталось времени, поэтому я немножечко сейчас еще задержался сегодня. Хотя все-таки хотелось мне больше остановиться на жертве за грех. Теперь я перехожу ко второй жертве. Вот здесь мы с вами коснемся того вопроса, который я вчера задавал. Скажите, кто из вас каялся за то, что родился грешником? Ну, мы каемся за грехи наши. Украл рубль, оскорбил кого-то, или ударил кого-то, или еще что-то, да? И вот я, когда и каялся, я, правда, не очень рано каялся. Я каялся, чуть-чуть мне не хватало, до 17 лет, почти в 17 лет. До этого времени я ясно, четко помнил грехи свои, я переживал о них, у меня было решение покаяться, я сильно волновался, успею ли покаяться или нет. Я каялся за свои дела. Но вчера я этот вопрос уже вам задавал, и у нас были разногласия, потом, все-таки, когда я сказал, никто противоречить не стал, что каяться за то, что я родился грешником, не нужно. И сейчас я хочу объяснить, почему. В послании к римлянам, то есть у нас теперь пойдет речь о грехе адамовском, который я унаследовал от своих родителей, через родителей от прародителей, и мы рождаемся грешниками. Кто-то сказал так: я не потому грешник, что я грешу, но я грешу, потому что я грешник. А действие жертвы Христа совсем различное в отношении моих грехов и моей природы. Это совсем различное действие. Грехи мои нуждаются в том, чтобы Бог мне простил. Вы знаете, я прошу прощения, вернусь, я, наверное, к оправданию еще одну мысль хотел сказать и упустил. Ну, мне кажется, она так ярко подчеркнет все наши рассуждения. Оправдавшись верою. Я хочу сказать сейчас разницу между помилованием и оправданием. Приведу два библейских примера из Ветхого Завета. Когда Саул гонялся за Давидом и хотел его убить. И вот последний поход был. 3000 воинов с Саулом. И они заснули. Бог навел крепкий сон такой, что Давид спустился с горы, где там прятался в пещере, прошел в стан спящих и забрал у Саула копье и кувшин с водой. И ушел. Утром, когда он зашел опять на скалу, туда их не достанешь, не догонишь. Это ж не то, что сейчас там выстрелил там на расстоянии, да? А, по-видимому, стрела на такое расстояние не могла лететь, что он так смело встал и стал кричать: «Эй, Авенир!» Этот военный начальник. Ну, и потом показывает, Саул, когда его стал догадываться, что это сын мой, Давид, он говорит: «Да». И говорит: «Вот мое доказательство, что у меня нет враждебности к тебе. Почему ты ищешь убить меня? Вот копье твое и кувшин». То есть это доказательство, что я ж мог убить тебя, я ж этого не сделал. И сказано, что Саул заплакал и сказал: «Сын мой, ты правее меня». И там он, по-моему, даже клятву произносит, что я больше не буду гоняться за тобой. Но больше он и не гонялся, не потому, что он такой хороший стал, а он через несколько дней погиб уже, Саул. Это было за несколько дней до его смерти. А Давид после этого ушел к филистимлянам, потом началась война, в которой Саул погиб. Ну вот этот момент: «Давид, сын мой, ты правее меня, я не буду убивать тебя». Скажите, Саул Давида помиловал или оправдал? Оправдал. Потому что милуют виновного, а оправдывают невиновного. Второй случай, когда Авессалом восстал против Давида, и Давид убежал от Авессалома. И Симей тогда, это из дома Саулова, поношение в адрес Давида говорил, бросая пыль там, а Иав и Авеса говорили: «Скажи только слово, мы этому псу голову снимем». Он говорит: «Не надо, Бог повелел ему», и принимает это в смирении. Но все это прошло. Авессалом погибает, возвращается Давид на престол свой. И, конечно, Симей испугался. Давай тогда иди с покаянием. И он говорит: я не буду мстить, сегодня праздник у нас, живи. Оправдал или помиловал? Вы улавливаете четко разницу между помиловкой и оправданием? Теперь у меня к вам вопрос. А мы нуждаемся в помиловке или в оправдании? Сейчас мы второй жертвы не касаемся, то, что мы родились. Сейчас только вот, ну, мы приходим, каемся перед Богом, каемся за грехи свои. В чем мы нуждаемся? В помиловании или в оправдании? А почему речь идет об оправдании? Итак, оправдавшись верою. Братья и сестры, я вот как раз эту мысль хотел подчеркнуть. Бог для нас делает больше, чем помилование. Если бы Бог меня просто помиловал, я бы пришел на небо с чувством вины. Потому что в смерти Христа моя вина. Я грешил, а Он умер. Прошло 35 лет с тех пор, когда мой брат был наказан за мой грех. И до сих пор мне неприятно. А какое бы чувство вины в Царстве Небесном я нес бы, если бы, да, я не был наказан 35 лет назад, но у меня на душе тяжело. Какое чувство вины я нес бы в вечности, если бы я чувствовал себя виновным за смерть Христа? Да я глаза не поднял бы Христу посмотреть в глаза, правда? Но Бог в своей премудрости сделал так, что Он не только снимает чувство вины, это помилование, Он еще и оправдывает нас. То есть, как будто бы я никогда грешником не был, как будто бы ни одного греха я не сделал. Вот в таком состоянии я приду на небо. Это называется оправдание. Я не буду теперь детально рассказывать, как это происходит, потому что, ну, на это у нас времени не хватит. Но вот это я хотел подчеркнуть, какими Он нас делает, оправдавшись верою. А с моей стороны что нужно? Исполнить библейские условия, что для этого нужно? То есть покаяние, исповедание и твердая вера, что я праведник. Недавно у нас проходило благовестие в области, а ответственным за благовестие был пресвитер здесь, в соседней церкви, Змеевской. Ну, группа благовестия, и пришли православные, ну, то есть как священник православный пришел. Ну, а народ, слушатели, это же все православные. И вот пришел священник, и знаете, обычно они бывают, когда приходят, там кричат, скандалят, а этот похитрее захотел себя повести. По-моему, это как раз пасхальные дни были, что он их поздравил. Христос воскрес, священник. Ну, наши друзья дружно, воистину воскрес. Мы православные, наши тоже. И он входит в диалог с ними. Ну, всем интересно, ну и нашим тоже интересно со священником диалог послушать, да? И православные с удовольствием слушают. И теперь диалог между нашим братом-пресвитером и священником. Он задает вопросы. Наш брат открывает и говорит: так говорит Бог, и читает. Еще вопрос. Он: так говорит Бог, и читает. Потом брат наш задает вопросы. Он: вот в таком-то Талмуде так написано. Он говорит: не годится. Ты признаешь Библию за Слово Божие? Признаю. Вот только с Библии. Ну, вот так. Он говорит: не так. На тебе Библию, читай. Он открыл, листал. Не нашел места Писания, священник. А тогда кто-то из остроумных, из православных, говорит: батюшка, так ты Библии не знаешь. Он сразу раз сосредоточился, ну, видать, умеет публикой владеть, закрывает демонстративно Библию, передает брату и говорит: да, и не знаю. Библия – это особая книга, и имеют право ее читать только особо праведники. Народ затих, а наш тогда брат-пресвитерь говорит: правильно ты сказал. А я как раз и есть праведник и имею право читать, поэтому и имею право проповедовать. А ты, если не имеешь права читать, тогда иди отсюда и не проповедуй. И он повернулся и пошел. Не превысил ли уполномочен наш брат, что назвал себя праведником? Нет. Потому что он этот статус принял верою. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Так нам свидетельствует Писание. Вот это я хотел подчеркнуть, как много Бог нам дает, что мы стали праведниками. И эту истину или действие Голгофской жертвы открывает нам ветхозаветная жертва, жертва повинности. Что Бог снимает с нас вину и делает нас праведниками. когда человек покаялся, примет верою праведность, обязательно, без исключения, встречается проблема у каждого христианина. Некоторые в таких переживаниях, в глубоких переживаниях, не находят ответов на многие вопросы. Но эти проблемы пройдет каждый христианин. Эти проблемы апостол Павел описал в 7 главе, и я их прочитаю. 7 глава, с 16 стиха. Нет, с 15 начну. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Вот стержень этой проблемы, о которой я говорю. Каждый христианин, получивший оправдание, сталкивается с такой проблемой. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр», то есть закон. «А потому уже не я то делаю, но живущий во мне грех». Вы понимаете, о чем теперь идет речь? Об адамовской природе. Я не хочу, но проблема остается. Я не хочу, но делаю. И я делаю вывод, что есть что-то во мне, что меня тянет и порабощает. Это уже не я то делаю, но природа моя. Апостол Павел в своих посланиях называет вот эту греховную адамовскую природу словом «грех». И апостол Павел делает разграничение. Слово «грехи» – это совсем другое, слово «грех» – это совсем другое. То есть грехи – это дела мои, а грех – это природа моя. Вотчман Ни в своей книге «Нормальная жизнь христианина» объяснял это так. Если, допустим, мэр города начнет вести борьбу с пьянством и выделит фонды городских фондов деньги, выделит, чтобы закупать все виноводочные изделия и их разбивать, чтобы не пили люди, но не закроет виноводочную фабрику, проблему не решит. Чем больше будет выкупать, тем больше фабрика будет выпускать, да? А нужно закрыть фабрику. И тогда потихонечку иссякнет источник, и все. Так и у нас. Есть грехи наши, а есть фабрика грехов. Это наша природа, это грех. И вот теперь человек, который покаялся, получил оправдание даром, через кровь Иисуса Христа, встречается со следующей проблемой. Фабрика-то работает, и грехи изготовляет. И человека начинается борьба. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон». То есть существует четкая закономерность. Что это за закономерность такая? «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Апостол Павел эти рассуждения заканчивает тем, что он признает, что у меня у самого нет силы бороться против этого явления. «Кто избавит меня?» То есть он выражает, что я нуждаюсь в помощи извне. Кто это сделает? Бедный я человек. Священное Писание нам открывает, каким образом Бог в своей премудрости предусмотрел вот этот фронт борьбы духовной. Он предусмотрит так. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть. Это 6 глава Римлянам, я читаю, с 3 стиха начал. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтоб упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И 11 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Если по отношению к своей душе, как к личности, я нуждаюсь в Божьем помиловании и оправдании, то по отношению к природе греховной, что нужно ей сделать, а? Ей нужно пройти через смерть, ее нужно умертвить. Если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, это 8 глава Римлянам. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Скажите, нашей природе греховной помилование нужно или приговор нужен смерти? А когда мы каемся, что мы говорим? Прости, да? То есть не наказывай. Так каяться нужно за природу греховную или умерщвлять ее нужно? Вот почему я сказал это принципиально, что мы не просим прощения за то, что я родился грешником. Проблема это есть. Но ей не помилование нужно, а смерть. Это наш враг, которому мы не просим помилования, а духом умерщвляете дела плотские. А если я прошу помилования, значит, мне устраивает, пусть она живет. Тогда ты жить не будешь. После того, как Адам с Евой согрешили, то есть люди стали иметь природу греховную, теперь дорога в небо одна через смерть. Поэтому, когда вот произошло грехопадение в Едемском саду, тогда вот так Господь Бог сказал. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделать землю, из которой он взят». А нет, повыше надо. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их, и сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Теперь как бы не простер руки своей и не взял также дерево жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». О чем Бог переживает после грехопадения? Чтобы человек не стал жить вечно. Почему это так серьезно? А потому что если он сделается бессмертным, потеряет возможность умереть, значит, он потеряет возможность на спасение. Другого пути в небо нет, только через смерть. Другими словами сказать, только через Голгофу. У Голгофа это смерть. Там смерть произошла. Я таким примером хочу показать, как это вот в нашем естестве происходит. Когда-то в большом городе Англии произошел большой пожар. На 7-м этаже жила мать-одиночка. Я не знаю, вдова она была или не вдова, но мать-одиночка. С девочкой дошкольного возраста. Может быть, 4 или 5 годиков. Они узнали о пожаре в их доме, когда у них уже стал нагреваться пол на 7-м этаже. То есть 6 этажей были охвачены уже сильным пламенем. И дороги к спасению не было. Материнская любовь очень изобретательная. Она знала, что сочтены секунды для решения этого вопроса, быстро предприняла. Взяла несколько ремней и на грудь себе привязала малышку и сбросила с 7-го этажа так, чтобы упасть на спину на дорогу. Ну, тут люди сразу подбежали, ребенка забрали, а мать, конечно, погибла. А ребенок остался жив. Вот этот путь, полет с 7-го этажа и удар об землю – это смерть. Но счастье малышки в том, что она этот путь прошла в объятиях мамы. Мама умерла. Мама пожертвовала себя ради малышки. Если бы малышка этот путь не пошла, она бы сгорела. Ей стезя ко спасению через вот этот полет и удар об землю. Этот путь не минуешь. И ее счастье в том, что она этот путь прошла в объятиях мамы. Вот что-то подобное происходит и с нашей душой. После того, как мы стали грешниками, путь в небо только через смерть. И наше счастье в том, что мы этот путь, есть возможность, есть шанс пройти этот путь в объятиях Иисуса Христа. То есть уклониться и не умирать, значит, в небо не попасть. Путь в небо только через Голгофу, только через смерть.